Вы слышали о том, что, что совсем недавно в Киеве шел разговор о том, чтобы поставить памятник воинам УПА, знаете, да? То есть те, которые во время войны боролись против, скажем так, советской власти. Да? И представьте себе, как бы вы отреагировали, если бы в... какой у нас самый большой город из тех, кто у нас сейчас присутствует? Чей город самый большой? Днепропетровск самый большой, да? О, в Москве есть здесь?
Да.
Есть, Москва. Москва самый большой. Это точно. На территории СНГ самый большой мегаполис это Москва. Вот представьте себе, в Москве, да? Недалеко от Красной площади ставит памятник фашистскому солдату. Как бы вы отреагировали на это? Не очень, не очень нет. Ну, подскажите, пожалуйста, вы москвичка, да? Вам проще будет нам сказать. Хорошо бы отреагировала общественность?
Общественность,
нормально, да? То есть памятник фашистскому солдату.
Они тоже
защищали.
Я
уважаю своего противника. Подождите, ну что они защищали? Гордость наше государство, да? 20 миллионов жизней загубили.
Они исполняли.
Что исполняли?
Приказ.
Приказ? Нет, приказ согласен.
Да.
Вот. Ну хорошо, хорошо, давайте так. Памятник Гитлеру поставим. Уточняем, да? Главный фашистский солдат, Гитлер, допустим.
Я думаю,
в голову бы не пришло. Братья и сестры, поверьте, пришло, и сейчас вы увидите, что придет. Не именно это, но аналогия здесь полнейшая. Итак, ну не буду уже сам пример, придумывать пример. Я еду из Стволяна, это из Закарпатья, да, это самая западная там точка Украины. Еду на машине в понедельник утром, и в каждом городке, а я ехал на километров почти 450, то есть городков и сел у меня было очень много, вот, и в каждом городке, из любой церкви, я не знаю, были ли это католические или православные церкви, как бы не успевал замечать, но почему-то шло очень много людей. То есть, когда я утром ехал, они шли в церковь, когда уже там день немножко ближе за половину, то уже они шли из церкви. И в каждом городке происходило это. Я не мог себе представить, почему люди в понедельник идут в церковь или идут из церкви. Может, вы мне подскажете? Да, какой-то был праздник. И меня очень вопрос заинтересовал, а какой же был праздник? Кто же знает, какой праздник? Вы не те, которые уже слышали. Нет. Не-не, это было в понедельник, в прошлом. Неделю назад. Нет, не поминание. Да. Да? Макулия, кто сказал? Да. Макулия был. Макулия. И еще 10 лет назад. А? Да. Вот смотрите. Я начал спрашивать, я когда увидел это, еще в том городе, где я тогда совершал служение, увидел, что люди не в воскресенье, а в другой какой-то день, они шли из церкви, большие толпы такие были вокруг церкви. Я, проводя миссионерскую работу, заходя из дома в дом к людям, встречая православных таких искренних людей, я мне спрашивал, что за праздник? Это праздник Маковея. И тогда я мне спросил, а что это за праздник Маковея? Ну как, ну что, не знаете? Ну честно, что не знаешь. Вот. Они говорят, это когда мат веет. Ну, я, конечно, догадывался, что ничего общего с веянием мата у этого праздника нет, но откуда он взялся, я почему-то не знал. Не знаю, почему я не знал этого, вот, но ну, не знал. И тогда как-то мы попали в дом к одной женщине, причем очень набожной женщине. Чрезвычайно набожная. Она проехала по всему Золотому кольцу в России, да? Вот, все вот эти вот храмы, все вот эти вот монастыри, она общалась с самыми такими святыми монахами, ну, со всеми. Такая женщина, что действительно очень много знает, и очень искренняя женщина, да? Очень мне понравилось, мы с ней часто потом общались. И вот она рассказала, что, оказывается, этот праздник, откуда она это знает, потому что матушка их, такой прогрессивный священник, я его очень уважал в том городе, вот, он не только правил службу, а он после службы оставлял людей и читал им проповедь. И вот он рассказал, что это праздник, учрежденный в честь христианских мучеников, замученных за веру в Иисуса. Слышали, да? То есть, в честь христианских мучеников, замученных за веру в Иисуса. Это меня заинтересовало, это уже как бы было ближе к тому, что, ну, в предмете моих исследований, то есть я мог бы это уже где-то узнать. Это меня заинтересовало, я стал читать. А стал читать и исследовать, где же вообще рассказывается о каких-то там Маккавеях. Потому что я понял, что это не просто когда Маккавеи, а что это люди, что это их имя, или, по крайней мере, фамилия, да? Вот, и так далее. И в Писании, в канонических книгах Священного Писания, я не нашел ничего подобного этому. Но зато нашел в неканонических книгах. А именно, во второй Маккавейской книге, 6-7 главе, есть очень интересный рассказ. А именно, смотрите, какой интересный рассказ там есть. 7 глава начинается с того, что повествуется так нам. Также были схвачены и 7 братьев с матерью, и принуждаемы были. Давайте дырежку в истории сделаем и подумаем, кем были принуждаемы и почему были принуждаемы. Антиох, царь, завоевав Иерусалим, осквернил храм. И на жертвеннике, который должен был быть использован для приношения жертвы Господу, он стал приносить нечистых животных. То есть более осквернить израильтян было, в общем-то, сложно. Да, и дух их, и понятия всех. Вот. И вот в этом тексте сказано, что принуждаемые они были есть недозволенное свиное мясо. Но так как они не хотели этого делать, то Антиох, и вот здесь, давайте так, кто у кого сердечко слабое, лучше пусть идет сразу спать. Анечка, может ты пойдешь? Нет, ну, здесь очень интересно, да, я думаю, что никакому Альфреду Хичкоку, да, или там еще кому-то из классиков фильма ужасов, и бы в голову не пришло вот то, что написано в этом месте апокрифом, да? Было сказано так, что каждого из них, из этих братьев, на виду у всех остальных братьев и у матери, царь подзывал и обещал ему и награды, и деньги, и власть, и почести, и все, что мог пообещать, только говорит, съешь, только прикоснись, не нужно многого, да? Вот, там даже в ранних главах этой книги сказано и о том, что как-то священника одного, очень старого, пожилого, видимо, очень уважаемого священника, тоже принуждали съесть кусок мяса, но он сказал, я не могу нарушить этические законы и не буду этого делать. Его друзья, уже нарушившие законы, они говорили, мы тебе положим туда кусочек говядины. Ты просто перед своем сами съешь, и ты перед Богом будешь есть. Ты ел что? Говядину. А свинину ты не тронешь. Вот. Но он сказал, как я могу это сделать? Посмотрят остальные в Израиле, что сделал этот священник старый, и будут так же поступать. Нет, говорит. Ну, его тоже приговорили. Вот. И вот теперь этого парня, он пытается сначала ублажить чем-то, вот когда ничего не получается, он начинает его стращать. Причем каким образом стращать? Поскольку он все-таки отвергает притязание царя, так что делает? Он отрезает ему уши, нос, язык, все это последовательно. После этого отрезает руки, отрезает ноги, потом с него, с живого еще, сбирают полностью кожу, и еще дышущего кладут на сковороды огромные, разжаренные. И когда вот этот смрад от горящего человеческого мяса распространяется по всем остальным, вот, он начинает увещевать следующего брата, да? Вот. И так как и следующий брат тоже ничего не отвечает положительного и тоже отказывается это сделать. И причем на что они, чем они оперировали, эти братья? Они говорили о том, что Бог, может быть, наказывает наш народ за наши грехи. И за наши грехи мы будем отвечать. Но знай так, что мы отеческих законов не нарушим. И жить будем по слову живого Бога. И если даже ты умертвишь нас, то Бог наш, которому мы служим и которому мы любим, Он воскресит нас. И так вот по очереди, представляете себе, да? Каждого из братьев, начиная с ушей, носа, сдирания кожи, отрубывания конечностей и жарения на сковородах. И сказано в конце, что после всего приняла смерть и достойная памяти мать, тоже увещевающая своих сыновей. Потому что царь приказывал ей, чтобы она повлияла на своих сыновей, и чтобы они как-то цеплялись за жизнь. Они же отказались полностью. То есть мы видим с вами, что действительно ужасное состояние, да? Ужасная смерть этих людей. И вот в честь вот этого мученического или геройского такого ответа этих братьев и был учрежден праздник Макарея. То есть через столетия, через огромное количество веков. Но меня интересует здесь другой немножко вопрос, а именно, какие две группы людей мы видим в этом, как мы их можем одним словом охарактеризовать? Две группы людей. Первая какая?
Продажные и
стойкие. Точнее. Правильно, которые едят и не едят. Но вопрос, как мы их можем охарактеризовать? А? Святые и грешные, да? То есть праведники и нечестивые. Потому что царь это был действительно царь нечестивый. Правильно? Вот. А эти люди, они были праведником, потому что они жили по Слову Божьему. И вот что дальше. Праведники и нечестивые. Теперь смотрите. Кто делал мир? Праведники или нечестивые? Нечестивые. Праведники что делали? Мире. Теперь, нечестивые убивают праведников за то, что они не ели. Да? Смотрите, вот это для нас будет очень важно. Если где-то в Писании, в любом месте Священного Писания, то ли возьмите Ветхий Завет, или Новый Завет, нет разницы. Если еще какое-то место, где тоже говорится о двух группах, праведные и нечестивые, тоже о смерти и тоже в результате свиного мяса. Есть ли в Писании такое место, где оно бы... Так, Исаия 66 глава, 17 стих. Те, кто освящают себя в рощах, один за другим, едят свиное мясо, мерзость и мышей, все погибнут, говорит Господь. Ну давайте оценим ситуацию, да? Итак, здесь Господь праведный убивает кого? Нечестивых. За что?
За то, что едят.
Да? То есть здесь нечестивые убивают праведников за то, что не ели, а здесь Господь праведный убивает нечестивых за то, что ели. Да? У меня возникает вопрос. Почему у Бога и у сатаны так важно стоит этот вопрос какого-то куска сала? Почему он для Бога и для сатаны стоит так остро, стоит так важно, что им приходится сказать, что если ты не будешь есть, ты правильный, и ты воскреснешь, да? А если ты будешь есть, ты нечестивый, и ты погибнешь. Почему так говорит? Вот интересный момент. Когда мы с вами слушаем какие-то евангельские программы, или когда выступают перед нами наши доктора, да, что учат, что хорошо, что плохо, Чаще всего это заповедь об употреблении и неупотреблении пищи, да, я не говорю только о книге, да, вообще о чем-то таком, как мерзости и так далее. Чаще всего мы говорим, что это вопрос здоровья. Да? То есть люди знают, они разбираются, что такое хорошо, что плохо. Это жирная слишком пища, тем более, что там где-то в капусте свиньи находят трихинеллез. То есть это тоже как бы проблема, да? Некоторые там, с точки зрения гигиены, некоторые с точки зрения, там, может быть, этики какой-то, потому что свинья это санитар леса, если можно так выразить, она ест все подряд, да, всю компадаль там и все такое прочее. Вот. Но никогда в Писании вопрос употребления в пищу нечистого никогда не стоял как вопрос гигиены или вопрос здоровья. Никогда. Вопросом же чего является это. Мы с вами откроем любимую адвентистами, подчеркиваю, любимую адвентистами главу. Женя. Главу, 11 главу книги Левит, где они любят читать о том, что чисто, а что не чисто. Но проблема в том, что адвентисты не дочитывают эту главу до конца. Они прочитали, что зайца есть нельзя, там, птиц там таких-то нельзя есть. Саранчу сказали, можно есть. Все равно не едят. Можно есть, но они все равно не едят. Что? Да. Но смотрите, мало когда мы дочитываем эту главу до конца и понимаем вопрос, почему это так. А здесь сказано очень просто. Смотрите. 40-е стихи. Последние стихи этой главы. Ибо я, Господь Бог ваш, освящайтесь и будьте святы. Ибо я свят. И не отменяйте душ ваших каким-либо животным, ползающим по земле. Ибо я Господь, выведший вас из земли египетской, чтобы быть вашим Богом. И так будьте святы, потому что я свят. Вот закон о скоте, о птицах, о всех животных, живущих в водах, и о всех животных, не смыкающихся по земле. Чтобы отличать нечистое от чистого, и животных, которых можно есть, от животных, которых есть в доме. Итак, вопрос употребления в пищу или неупотребления в пищу свинины там, и других нечистых продуктов. Скажите, это вопрос гигиены?
Нет.
Это вопрос здоровья?
Нет.
Это вопрос чего?
Нет.
Это только вопрос связок. А мы прочитали с вами послание Павла к евреям, да? Старайтесь иметь мир со всеми и святость, без которой никто не увидит Господа. Интересные слова. Но можно возразить, допустим, мне, допустим, можно возразить, в смысле, не я должен возразить, а мне возражают. Брат, но скажи мне, пожалуйста, это только в Ветхом Завете было сказано. В Новом Завете все абсолютно по-другому. Хочу спросить. Знаете ли вы, сколько раз свинья упоминается в Новом Завете? Кто знает, как молчит? Два, да? А ну еще, кто больше? Три, да?
Так, три уже
есть. Сколько?
Мало.
Да, действительно мало. А именно 4 раза. 4 раза. Итак, первое упоминание о свинье находится в Евангелии от Матфея. В 5 главе. Это Нагорная проповедь Иисуса Христа. То есть, смотрите, 7 главе. Это конец Нагорной проповеди Иисуса Христа. И тут сказано так, 6 стих. Не давайте святыни псам и не бросайте женщину вашего перед свиньями, чтобы они не попрали его ногами своими, обратившись, не растерзали вас. Хочу спросить, эти слова были сказаны Иисусом Христом. А что здесь говорится о разрешении употребления пищи свиного мяса? Аж ничего.
Не,
не, здесь вопрос не в этом. Здесь вопрос в чем? Говорит ли здесь Иисус о псах и свиньях? Нет. Он говорит о ком? О людях. Причем о каких людях? О крайне нечестивых людях, правда? И чтобы Иисусу, а он всегда говорил притчами, нарисовать крайнее нечестие, крайнюю нечистоту этих людей, его надо было сравнить с чем-то таким же нечистым, ну не в людях, а в окружающем мире. И вот он находит тоже крайне нечистое. Что это? Псы и свиньи. Да. Второе место, вы без труда запомните. Это вообще уникальное место, да? Это второе послание, один мой. Второе послание Петра, 2 глава, 22 стих. Запомнили? Второе послание Петра, 2 глава, 22 стих. Но с ними случается по верной пословице. Пес возвращается на свою блевотину, и вымытая свинья идет валяться в грязи. Что здесь, в этом тексте, говорится о разрешении, а причем, если Иисус говорил тогда эти слова, в Евангелии мы читаем, когда еще царил Ветхий Завет, да? Пасха еще его не была совершена, он не принес себя жертву, то есть здесь еще царство Ветхого Завета было. С его смерти начинается царство Нового Завета. И здесь мы видим с вами, что это уже говорит Петр после смерти Иисуса. Я думаю, что если бы Петру было известно об изменении этого закона, то, наверное, он как-то по-другому бы написал этот текст. Но в этом тексте что-то говорится о том, что разрешено теперь употреблять пищу свиньи. Ничего не говорится. Вот. Более того, он тоже рисует кого? Нечестивых людей. И их нечестие, вот тогда, когда они получают Слово Божие, а потом отвергают его, он рисует опять же с чем-то нечестивым, с чем-то нечестным, нечистым. И он говорит, все возвращается в свою блевотину, вымытая свинья идет валяться в грязи. Следующее место писания. Я думаю, что без труда всякий из вас вспомнит это место Священного Писания. А ну помогите мне, какое это место? Не, это последнее у нас будет, а еще? Притча о блудном сыне. Притча о блудном сыне, конечно. Ради этого, посмотрите внимательно, это Луки 15 глава. Притча о блудном сыне. Я думаю, что нам не стоит ее зачитывать, да? Каждый из нас ее знает, но чуть ли не на память. Давайте просто вспомним, какие герои есть в этой притче. Отец, два сына. В общем-то, достаточно, да? Это основные, главные герои. Так вот, скажите, отец это кто?
Бог.
Это Бог. А сын это любой из нас. Правда? Смотрите теперь. Куда уходит сын? Как написано там?
В
дальнюю страну. Сын уходит в дальнюю страну. Так смотрите, сын живет с Богом. То есть он находится где-то, где царствует Бог, где юрисдикция Бога. И потом он уходит куда? В дальнюю страну. Не просто, а в дальнюю страну. То есть по горизонтали, если брать, да? Вот он здесь, Бог властвует, здесь вот он хозяин, а он уходит из-под юрисдикции Бога, ему это именно нужно, да? Ему надоело жить в послушании, он уходит куда? По горизонтали, он уходит в дальнюю страну, там, где нет власти Бога. И вот в этой дальней стране, по горизонтали дальней, он опускается на самое дно. То есть представьте, по горизонтали наиболее удаленная точка от Бога. И еще и там, в этой точке, по вертикали наиболее низкая точка от Бога. То есть вообще так далеко, чтобы... И вот Христу нужно объяснить, насколько далеко. И он как это рисуется? Он спас свиньи. То есть вот там, вот в самой дальней точке, что? Свинья. Что в этом тексте говорится об разрешении употребления пищи свиньи?
Разве ничего.
Но самое интересное место, это то, которое вы уже вспомнили.
Он даже там не собирался свиньи есть, а собирался
свиньи. Да, не собирался есть, да. Но не в этом дело. Давайте мы посмотрим на Евангелие от Луки, 8 главу. Да? Это вообще это самое уникальное место Писания. Это место Писания среди тому первому вопросу, который я задал. Сейчас поймете почему. Итак, 26 стиха. «И приплыли в страну Гадаринскую, лежащую против Галилеи. Когда же вышел он на берег, встретил его один человек из города, одержимый бесами с давнего времени, и в одежду не одевавшийся, и живший не в доме, а в гробах. Он, увидев Иисуса, вскричал, пал пред ним и громким голосом сказал: «Что тебе до меня, Иисус, Сын Бога Всевышнего? Умоляю тебя, не мучь меня!» Ибо Иисус повелел нечистому духу выйти из всего человека, потому что он долгое время мучил его так, что его связывали цепями и узами, сберегая его, но он разрывал узы и был гоним бесом в пустыню. Иисус спросил его: «Как имя тебе?» Он сказал: «Легион», потому что много бесов вошло в него. И они просили Иисуса, чтобы не повелел им идти в бездну. Тут же на горе послось большое стадо свиней, и бесы просили его, чтобы позволил им войти в них. Он позволил им. Бесы, выйдя из человека, вошли в свиней и бросило стадо в крутизны в озеро, и потонуло. Пастухи, видя происшедшее, побежали и рассказали в городе о сирениях, и вышли видеть происшедшее, и, придя к Иисусу, нашли человека, из которого вышли бесы, и сидящего у ног Иисуса, одетого и в здравом уме, и ужаснулись. Видевшие же рассказали им, как исцелился бесновавшийся. И просил его весь народ Гадаринской окрестности удалиться от них, потому что они были объяты великим страхом. Он вошел в лодку и возвратился. Когда я читал это повествование, или когда вы его читали где-то дома, в уединении, в общении там с Богом, у вас не появился какой-то странный вопрос? Ну, почему свиньи? Да я думаю, что если попал стадо коз, то я лес, он бы не попал.
А
Вопрос удивительный. То есть я долго не находил себе ответа на этот вопрос. Ну, мне так не важно знать.
Почему люди так
А почему это делал, разрывал цепи и по горам делал? Нет, какой-то серьезный вопрос.
Почему это такое определение?
Это я тоже могу объяснить. А вот тот вопрос...
Как он относится
к этому его вопросу? Да. Вот! Вот интересный вопрос. Откуда в Израиле взяли свиньи? Иисус ходил по израильскому государству, проповедовал, учил людей, рассказывал, что это нечистое, нечистое, да? И тут вдруг. Причем не просто там, да, свинюшка пробежала где-то, излишне дикая выбежала, да? Вот. И тут вдруг что-то произошло. Нет, а стадо, огромное стадо, 2000 свиней. Я хотел сказать этот вопрос, почему именно здесь оказались свиньи? Ну, все как-то могли там оказаться. Оказалось, что
Трада, да? Гадаринская страна, Гадара, город Гадара,
вот, это был один из городов Десятиградия. 10 городов на территории израильского народа, которые освободились для русского языка. Поняли, да? То есть 10 городов, в Израиле всего было 10 городов, которые отводились для жительства язычников. То есть они могли там жить так, как они себе это представляли. И сразу же это наталкивает меня на одну интересную мысль. Вот сейчас вы со мной согласитесь или не согласитесь? Вот сейчас, мы представители различных конфессий, вот, именно христианских конфессий. То есть не с евреями, не с мусульманами, а именно с христианскими конфессиями. И читая им вот заповеди там, ну, допустим, тоже о делении на чистое, нечистое, да? Вот. Они не говорили одну и ту же фразу. Почти все конфессии христианские говорили одну и ту же фразу. Это для евреев. А мы, бия себя гордо в грудь, а мы язычники. Это для евреев, а мы язычники. И я смотрю на аналогию, то же самое. Они вроде бы жили в Израиле. И они даже называли себя израильтянами. Но жили по язычеству. Не бывает ли у нас такое, что многие люди называют себя христианами, все-таки живут по язычеству? Теперь смотрим это подробнее. Смотрите. Иисус приходит в Гадару. Чем приходит Иисус? Проповедь, да. С исцелением.
Да,
с учениками. С учениками своими, да, то есть с проповедниками. Еще все. Освобождение от греха. Да? Благословение. Да? Он идет со спасением, потому что он идет как жертва. Он готовит людей к тому, что он будет жертвой. Он готовит, и он несет им вечную жизнь. Да? То есть церковь приносит людям Иисус. Он приходит, чтобы это все им принести. Но хочет ли он у них что-то забрать? Вообще, может ли что-то отобрать у человека Иисус? И что хочет он забрать у человека? Только одно. Что он хочет забрать? Грех. Есть только одно, что он праве, чего он хочет забрать, но чего он никогда не делает насильно. Он только призывает, он предлагает, но не делает этого насильно. И вот здесь смотрите, Иисус приносит им благословение, исцеление, спасение, жизнь вечную, освобождение от бесов, от болезни. Он приносит это все им, говорит только, ребят, только я у вас одно заберу, что? Грех. Я же давно уже, 2000 лет уже я сказал назад о том, что это грех. А вы до сих пор этим занимаетесь. Давайте я вам принесу спасение. Вот вам, пожалуйста, пример. Был у вас один, вы с ним не могли справиться. А я его исцелил. Вот с каждым будет так. Что ответили ему жители Гадары?
Уходи.
Такой Христос нам не нужен. Возможно, эти жители Гадары давно слышали об Иисусе. Это невозможно, а точно слышали, да? И, наверное, многие из них хотели бы быть исцеленными, быть благословленными им. Они хотели бы, но когда он пришел, и на чашу весов была положена их ежедневная жизнь, они делали выбор не в пользу. На сегодняшний день многие из нас, возможно, тоже делают точно такой выбор. Они говорят, Христос, который меня исцеляет, да, я люблю такого Христа. Христос, который меня благословляет, я люблю этого Христа. Христос, который меня спасает, я люблю этого Христа. Но кусок сала, когда Христос у меня забирает, это не мой Христос. Такой Христос мне не нужен. Иногда мы забываем один очень интересный момент. Мы воспринимаем Иисуса как Спасителя, но забываем о том, что Он еще и Господь. Кстати, слово Господь есть только в русском языке. Во всех остальных языках оно звучит одинаково. Господин. Господин. Один пикотский, да? А. Один
пикотский.
Везде Господин. Это только в нашем русском языке, да? И в украинском тоже нашем. Там есть слово Господь. Да? Или Господь. То есть, как бы сразу видно, что если Господь, это говорит об Иисусе Христе. Если Господин, то это как бы вот о чем-то разном говорит. Как и нет. И вот и проблема наступает. Когда Иисус Спаситель, это хорошо, это приятно. А когда Он Господин, тогда неизвестно, какой это Христос. Какому Христу я поклоняюсь? Тому, который просто спаситель для меня? Или тому, который еще и решает, не я решаю, а он решает, что в моей жизни правильно, а что неправильно? Что ведет меня к святости, без которой я не увижу Господа? А что не ведет меня к святости? Почему вообще родилась эта проповедь? Я вам объясню. Потому что некоторые вещи мы привыкли считать очень мелкими в нашей жизни. Это мелочь. Как одна сестра мне сказала, ну, брат, сам посуди. Какая разница в том, что я ем? Лишь бы я его любила от всего сердца. Друзья мои, ведь это важно. Один вопрос, это что я ем. Второй вопрос, во что я одеваюсь. Третий вопрос, что я на себя, надрезы или надписи какие делаю, да? Четвертый вопрос, что я смотрю. Пятый, с кем я общаюсь. И вот из таких мелочей, я вижу руку. Из таких мелочей и состоит наша жизнь. Потому что, братья и сестры, если мы христиане по-крупному, то есть герои, да, когда речь идет о том, ты хочешь быть до Христа, мы говорим, да, я хочу быть до Христа. А когда в жизни каждодневно мы сталкиваемся с разными вопросами, мелкими вопросами, которые не давлеют над нами, а просто они проходят мимо нас, и мы здесь теряем нашу связь. Люди сказали Иисусу, отойди от нас. И за дорогу больше не пришел. Они сделали выбор. У них была чаша весов. Какой выбор делаем мы сегодня? Что мы хотим выбрать? Нам нужен Христос? Или нам нужно то, к чему мы в этой жизни привыкли? Забудьте о семье. Забудьте о ней. Это право каждого человека выбирать для себя. Но давайте вспомним все-таки, чего мы хотим от жизни. Мы хотим Христа и Его Слова, и Его спасения. Или мы хотим каких-то радостей в жизни. Хотите они хотите? Тоже надо в жизни. Или, допустим, я знаю, иметь там одну жену и 300 наложниц, как у Соломона. Чего мы хотим? Или мы слушаем слово и исполняем его? Или мы просто, знаете, как вот некоторые говорят мне, у меня Бог в душе. То есть вот они взяли вот так, карманного сделали и положили в портмон. Когда нужен он им, они его достают. Когда не нужен, не тихо. И не трогаем. Давайте выберем на себя. Какого Христа мы хотим? Просто Спасителя или Господина нашей жизни? А теперь вопрос.
Я внимательно слышу. Я творение Божие хорошо, и ничего не следует
жить. Как понимаете, благодарение. Чуть ниже, потому что
освещается
Словом Божьим, то есть отделяется Словом Божьим и молитвой. Согласен? Аминь. Вас интересует вопрос только о чистом и нечистом или вообще мелочах в жизни?
Аминь. Умерших для закона, которые мы были связаны, освободились от него, чтобы нам служить в обновлении душа, а не поверхности души.
Mm-hmm.
И так никто не осуждает нас за те, что ты посетил, и за какой-нибудь праздник или на месте, что же ты был. Потому что это день будущего, а тело пришло.
Хорошо, у меня это питание, если я помню детство, то когда воздерживаться от удаления рук, от жертвенного, от крови, от блюда.
Давайте, внимательно слушаем. И что?
Ибо. Закон Моисея. Считайте, что кажется.
Да. Вот после того, что слов, следующий стих написано. Ибо закон Моисея так считается, как же в субботу снова. Не важно, это не важно. Что вы просто вот этим текстом перечнем, что вы хотели сказать?
Что отвечает?
Само слово отвечает, что означает?
Ну, пищу можно принимать душ благодарения, что Бог слышал.
Ну, как можно сказать? Как бы в этих текстах этого нет, как он написано. Тихонько. Беседуют два человека. Не спешите. Еще раз, как вас зовут? Как?
Леночка,
да? Хорошо. Я просто не могу понять. В этих... Слушай, я еще не готов. 100%. Особенно, когда вы... Да. Смотрите, особенно, когда вы прочитали послание к Колоссянам, которое увел в 16 стих. Вот. Особенно там очень интересно это звучит. Ну, давайте прочитаем. Видите, да, интересно здесь сказано. И туда, если нужно, вы придите сюда, кстати, здесь свет есть, а то там так неудобно будет. Смотрите. Как бы в первую очередь я хочу извиниться перед вами, что затеял этот разговор. Я ни в коем случае не пытался как-то вас, как-то сказать. Не то, что даже обидеть, нет, обидеть у меня и мыслях не было, а как-то, да, переубедить как-то или еще что-то. Нет, я просто предложил вам вот размышление. Ну вот здесь посмотрите. Да, но о чем здесь сказано? О чем говорит Павел? Смотрите, как бы если бы Павел говорил здесь именно о чистом или нечистом, это не вяжется с остальным. Со всем остальным, что Павел говорил, понимаете? Когда Павла, допустим, берут уже под стражу, то Павел, защищаясь перед другими людьми, перед иудеями, говорит, я фарисей из фарисеев, да? То есть, по правде законной я непорочный. То есть, Павел никогда в жизни этого не делал. И я не думаю, что Павел бы, если бы начал учить чему-то, чтобы он сам этого не делал. То есть, я других учу, они пусть делают, а я на всякий случай не буду делать, потому что неизвестно, что там еще со мной будет, да? Я не думаю, что Павел был таким лицемером. Наоборот, когда Павел увидел Петра, который учил, что можно есть с язычниками, да, вместе сидеть за одним столом, а потом, когда пришли иудеи, Петр раз и отстранился, ел только с иудеями. Павел еще ему и выговор сделал. То есть получается, что Павел, он не просто так проповедовал, он что говорил, то и делал. И однако же в конце своей жизни он говорит, по правде законной я непорочен. То есть получается, что ничего из того, что вы сейчас кричите, Павел ни разу в жизни не сделал. Он ни разу не вкусил, даже не дотронулся до нечистого мяса. Ни разу. И ничего другого он не сделал. Видимо, этот текст говорит немножко о другом чем-то. И если хотите разобраться именно в этом тексте, я помогу. Во всех вашем языке, а именно в этом тексте могу. Здесь 17 стих очень интересный. Ну, давайте прочитать его. Ну, я процитирую вам долгое сказание. Скажем так, это есть тень будущего. А тело, тело во Христе. Вот как нам это уразуметь? Это есть тень будущего, а тело во Христе. Что это значит? Это значит, что есть некое тело. То есть Павел делает аналогию просто, да? Есть некое тело, которое отбрасывает тень. И эта тень должна, ну, как бы, отображать само тело. Чтобы нам понять немножко глубже этот текст, давайте отшлем еще одно место Писания, послание к Галатам, апостола Павла, 3 главу, 19 стих. Оно как бы нам свет прольет на вот это место, и мы к нему вернемся. Можете, да? Послание апостола Павла к Галатам, 3 глава, 19 стих. Да, 3.19. Только вслух, пожалуйста, ты я сам только не слышу, да?
Для чего же закон? Он дан после отречения преступления, рождения и пришествия тени, которому относится обетование. После года уже не стало бы такое сочетание.
Вот я хочу вас спросить, если внимательно прочитать этот текст, скажите мне, пожалуйста, сколько законов упоминается здесь? Внимательно посмотрите. Еще раз прочитаю. Для чего же закон? Он там после, по причине преступлений, до времени пришествия семени, к которому относится обетование, преподано через ангела, рукой последнего. Помогайте, помогайте. Сколько здесь законов?
Два закона.
Какие два?
Вот Моисей.
Да. Здесь написано Моисей. Если написано. Я спрашиваю, не спрашиваю, какие. Спрашиваю только сколько? Один закон, так?
Нет.
Не один. Внимательно прочитаю. Есть здесь ответ, но мысль правильная, ну давайте. Смотрите, внимательно. Для чего же закон? Смотри, мы говорим о каком-то законе. Вот какой там закон? Он дан после. То есть время уже было, что-то уже происходило, да? И в какой-то момент времени дается какой-то закон. Понял, да? Логично? Логично. То есть что-то шло, шло, шло.
Либо она все была шла, либо второй, первый был.
Смотрите, да. То есть вот время шло, 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 но по какой-то причине был дан закон. По какой причине? По причине преступлений. А как Писание говорит? Где нет закона, нет и преступлений. Где нет закона, нет и преступлений. То есть речь идет о том, что был закон, всегда был какой-то закон. И он всегда будет, этот закон. Но поскольку этот закон был нарушаем постоянно, Бог дает еще один закон. И вот что это за закон, который Бог дает в какое-то определенное время? Смотрите, как они дальше Павел описывает. Смотрите. Во втором стихе, да? Но Писание все заключило под грехом, дабы обетование верующим дано было по вере в Иисуса Христа. А до пришествия веры мы заключены были под стражей закона до того времени, как надлежало открыться вере. Итак, закон был для нас веководителем ко Христу. То есть настоящий Божий закон, да, который, на основе которого он полюбил всю вселенную, он никогда не может быть нарушен, правда? Ну попробуйте нарушить закон гравитации. Ну, выбросьте его, допустим. Не нужен нам больше. Все, отменили. Со смертью Христа на кресте мы отменяем закон гравитации. Можно такое предположить? Вселенная перестанет существовать. То есть есть законы, которые вечны, они неизбежны, их нельзя по-другому никак перестановить. Да? Вот. А есть закон, который был детоводителем ко Христу. А у нас там, ибо тело вот во Христе пишет Павел. То есть вот этот закон и был тенью чего? Христа. То есть этот закон должен был показать, кто такой Христос. Чтобы когда Христос пришел, его все узнали. То есть вот какой-то закон, который должен был так готовить народ, чтобы когда пришел Христос узнать. Ну, без труда мы можем понять, да, что этот закон дается когда? На Синае. Да, этот закон дается на Синае. То есть все, что идет от Синая и заканчивается где? На Голгофе, вот эти праздники, питии и так далее, и так далее, и так далее. Вот пища. Это все, что связано со служением храма, воскресилища. Потому что в момент смерти Христа служение в храме перестает существовать. Завеса разрывается сверху, не снизу донизу, что люди уже да, сделали это, а Бог это делает сверху, донизу. Разрывается завеса, и все, на этом прекращается служение. То есть уже не нужно, знаете, вот, допустим, когда мы встречались с моей женой, только встречались, мы познакомились и решили, что мы будем встречаться и создадим семью. Я был в Севастополе, она жила в Киеве. Это 1000 километров друг от друга, да? У меня была там одна или две фотографии. И вот как вы думаете, я часто смотрел на эти фотографии? Mm-hmm. Мы были влюблены, мы готовились к браку. Я часто на них смотрел? Yeah. Конечно. Я сидел с ними, разговаривал, да? Вот. Ну, часто смотрел. Потом мы поженились. Мы жили вместе уже в Киеве. Как вы думаете, я часто смотрел на эти фотографии? Либо мне не нужны. Я желаю жена, я зачем мне смотреть на фотографии? То же самое с этим законом, да? Закон был где-то водителем ко Христу. Какой закон? То есть это дается, начинает. Вот это книги числа, Левит, Второзаконие, часть книги Исход. Это все то, что описывает эти вещи. Если же мы берем вопрос о чистом и нечистом, то это не было закон на Синае. Чистое и нечистое было известно еще Ною. Причем ему не было дана эта заповедь. Как бы Писание не говорит, что Бог заповедал Ною и сказал, ты знаешь, Ной, с этого дня будет так. И делит животных, да? Нет, Бог просто говорит Ною, возьми чистое, столько-то нечистое, столько-то. И все. То есть Ной это уже знал, ему не нужно было это объяснять. То есть вот именно вопрос чистого и нечистого, оно никак не подпадает под детоводителя ко Христу. Вопрос чистого и нечистого никак не подпадает под тень будущего. Потому что тень заканчивается с жертвой Христа на Голгофе. А Петр, который живет уже после смерти Христа, и если бы что-то изменилось в этом вопросе, ну Петр точно бы знал это, правда? Ну сколько тебе Петр должен был это знать? Однако, когда спускается сосуд некий с неба с разными нечистыми животными, Петр говорит, Господи, я никогда этого не делал. А Бог говорит, что я очистил, того не почитаю нечистым. И так трижды было, да? И смотрите. Мало того, что он не согласился. Сразу же после того, как заканчивается это видение, да, исчезает это полотно, привязанное за четыре угла, сразу же после этого Петр, что написано? Петр размышлял, что бы значило это видение. То есть Петр не допустил себе мысли о том, что Бог разрешил употреблять пищу нечистой. Петр этого себе не допустил. Он стал сразу размышлять, что бы значило это видение. И в этот же момент ему сейчас люди отвернили. И тогда он говорит, вот я теперь понял. Это Бог открыл путь благовестия кому? Язычникам. Опять же, аналогия произошла. Бог опять это показал в притче. Но Петр не оценил этого как разрешение употреблять пищу нечистую. Для Петра это было абсолютно ясно. Понимаете? Да. Опять же говорю, это не вопрос здоровья, да, пожалуйста. Вопрос только что. Вот. Вот этот закон.
Самый спорный вопрос, который был в начале церкви, переход от закона к новому закону Христу. Собираются они, обсуждают его, беседуют, и потом они решают, чем написать, и чем убрать. Прочитайте, пожалуйста, это место.
Это... Почему я полагаю, не затруднять обращающихся к Богу и язычников? А написать им, чтобы они воздерживались от оскверненного идолами, от блуда, удавленной крови, и чтобы не делали другим того, чего не хотят себе. И по закону Моисеева древних родов во всем городам имеет проповедующих, и он считается синагогой каждую субботу.
Для язычников входом написано четко. Хотя они хотели сначала обрезывать и учить созидание.
Подождите. Они не поставили, значит, ясно. А что они делают? Они написали не затруднять обращающихся к Богу и язычникам. То есть существуют какие-то правила, после которых его как бы допускают, да, в члены церкви. Но это не значит, что он уже стал святым. Остальное он должен выучить.
Смотрите, как здесь идете, что отблудал данные крови, чтобы не делать другим того, чего они хотят себе, ибо закон Моисея. Как бы это не окончательное предложение. Ибо закон Моисеева древних родов по всем городам имеет проповедующих его и читает во всех синагогах.
Потому что в древности, вот во времена апостола Павла, где вообще язычники узнавали об истине? Только в синагогах. Только в синагогах, да? Я даже пример вам могу привести из того же, из тех же деяний, да, апостолов. Вот, допустим, 13 глава Деяний, здесь, да, ну здесь просто про субботу говорится, ну, не суть важно. 42 стих. При выходе из иудейской синагоги, да, язычники просили их говорить о том же следующую субботу. Да? То есть не иудеи просили, выходя из синагоги, а кто? А язычники просили. Когда? Следующую субботу. То есть, если бы Павлу было известно что-то об изменении там даже этого дня, например, он бы сказал, братья, да что вы, зачем вам ждать следующей субботы, если на завтра можно собрать обратно, или послезавтра. А смотрите, дальше написано, 44 стих, да? В следующую субботу почти весь город собрался слушать Слово Божие. Весь город, языческий город. Не иудеи.
Но там была еврейская колония, и он собирал Симона, иудеев, иудеев, которые приняли, и они собрались в синагоге.
Что? Просто язычники. Нет, здесь еще это язычника. Не иудея, которые приняли иудаизм. Нет. Это не прозелиты. Нет. Это были язычники. Обычные язычники.
Он приходит, он подумал город.
Да.
Он приходит к ним, потому что надо разрешить, которые хотят слышать от
Бога. Нет. Он приходил всегда в синагогу. Почему? Потому что там как бы он иудеям мог проповедовать. Мы как бы имеем такое неверное представление о том, что иудеи отвергли Христа. На самом деле иудеи не отвергли Христа, а отвергли Христа руководство иудеев. Сколько было их там в притории, да, когда они кричали «Расти, расти!» А притория там очень маленькое место, это примерно как наша столовая. Сколько здесь могло быть 30 человек? Ну, Христа он вышел в течение церкви с входа. 150, может быть, там есть идея. Это очень маленькое место, Притория, там, где кричали «Расни, расни». Очень маленькое место. И вот здесь мы видим с вами, что они как бы кричат «Расни», его распинают, но сразу же после этого, 40 дней проходит 50-е, смотрите, 5 тысяч человек присоединяется к Господу. Иудеи в Иерусалиме, да? 3 тысячи человек присоединяются к Господу. И они говорят, Господь каждый день приложил спасаемых в церкви, да? То есть нельзя сказать, что иудеи не приняли Христа. Поэтому Павел ушел, в первую очередь, по синагогам кому? К иудеям. Да, он им проповедовал в первую очередь. Но дело в том, что иудеи в
колониях в этих, да, или там не обязательно там были колонии, это вообще были разные города, и людей, да, окей, да, да. Вот. То есть это не значит, что он приходил к ним и в синагоге собирались только иудеи. Ведь иудеи тоже занимались миссионерской работой своего рода. Они тоже приглашали людей. Вот. А тем более, когда узнавали, что пришел, допустим, новый человек, пришел проповедник, из Иерусалима пришел, да? То они, известный человек пришел, то они вообще рассылали гонцов, а у них же, смотрите, и коммерческие связи были, да, и торговые, и другие какие-то там, учеба, и дети там вместе играли, то есть у них много было знакомых, они всех приглашали, и язычники приходили. Те же самые Афины, когда Павел пришел, да? То же самое, то есть он приходил к иудеям, он приходил к тем, но в то же самое время его слушали язычники, просто собирались они где? Где могли собраться слушать Слово Божье? Где? Не только в синагоге, потому что еще не было домов культуры, да, не было еще там, допустим, молитвенных домов, да, различных конфессий, не было. В храм, допустим, Артемиды Ефесской Павел не пошел бы. Его
комментарии... Да, такое,
ну, да, Ариапаг там был как-то вот, когда он пришел, говорит, я нашел место, говорит, нашел памятник Богу, которого вы не знаете, чтите, да, ну, было такое, да, ну, это крайне редкие были такие случаи, но, ну, Павел попросил именно синагога, вот, и именно в синагоге приглашались разные люди, разные язычники, ну, это нормально. Кстати, Павел, именно после того случая, когда он с греками, с этими афинянами поспорил, он сказал, все, больше не буду ни с кем спорить, не буду высокомудрствовать. Я знаю одного христа и притом братца, это достаточно. Хотите верьте, хотите не верьте. Вот. Ну все. Ему этого было достаточно. Здесь, поймите меня правильно, братья и сестры. Я не хочу вас чем-то переубедить. Я просто хочу рассказать, что как бы вот эта точка зрения, она имеет право на существование. И к ней, ну, хотя бы, стоит задуматься и рассмотреть ее внимательно. Вот и все. Я не пытался никого переубеждать. А? Кто? Ну, вот я сейчас говорю, вроде бы и не удаляет от Бога, а вместе с тем, вы же видите два текста, которые мы в самом начале привели. Очень серьезный вопрос, поэтому просто как бы для себя задумайтесь над этим. Ну, а вдруг? А вдруг это действительно серьезно? Ну, вдруг? Из-за нарушения которых мы его пригласили, как говорится, ну, вы их пару отмените, эти законы, все. А он почему-то их не отменил, он пошел на крест. И причем, когда он жил, в Ветхом Завете, в времена, да, когда еще не Новый Завет был, а Ветхий Завет был, вот, о нем сказано, он не сделал никакого греха, не было вместе в устах его. То есть если бы нужно было изменить, или вот при его смерти оно изменится, то теряется смысл его жертвы. Да, теряется смысл его смерти. Она тогда не нужна, получается. Он бы мог, он же всемогущий, но если вы отмените эти законы, чтобы, ну, чтобы облегчить как-то человеку путь не писать.
Того же свинью и всех крабов, матеров, кальмаров, у них же состав не поменялся, оно же так и передается по генам. Та же структура, биологический состав, так же
это... Этот вопрос, да?
Что хочу сказать, что и сейчас для нас это вредно. Как оно было тогда вредно, так оно и сейчас
вредно. Вы не учили на начало?
Это
вредно. Да, а я сказал, что Бог никогда не ставил вопрос чистого и нечистого, как вопрос вредно или не вредно. Это был только вопрос вредно. А вредно или не вредно, говорят, что меня все подряд есть. А ты же, пожалуйста, курицу не все подряд есть? Ну, это же не так же, как и свинья. Ничего не отличается. Вот почему-то Бог сказал, что курица чистая, а свинья не чистая. То есть он же имел что-то в виду, когда это говорит. Для чего-то же он это сказал?
Иной он потом разрешил есть именно чистых животных.
после посылки, правильно?
Да, но смысл закона в чем заключался? То, что указатель на то, что это чистое и нечистое, что и две, и их связано.
Вот.
И четко провел линии.
Да,
что
да.
И добро, что и зло.
Да. Вот и все.
Вот и все. И он выходит ступенечкой, через которую мы переходим к Христу. И мы сначала были рабами, мы поняли, что мы бессильны без Христа. И во Христе мы получаем установление, и свободу, и привилегии, и много-много-много вещей. И еще больше ответственности.
Так, хорошо.
Да.
Если бы сначала стал отсутствовать, так он еще не понял, а потом ничего не понял. То есть рассуждая так, получается следующее, смотрите. Ну, если вам задать вопрос того же нечистого, да? То есть получается, я был бессилен. Ты Христа, так?
Да.
Я был бессилен. То есть Бог сказал мне, допустим, курица чистая, свинина нечистая. Но я бессилен, я хочу есть свинину и все, но не могу прямо без нее. Вот. То есть я бессилен, чтобы ее... Подумайте, я просто как бы рассуждаю. Получается, я против свинины не могу устоять. Я бессилен. И теперь для этого мне нужен Христос. Я прихожу ко Христу, получаю силу, и вместе с силой он мне разрешает есть то, для чего нужна мне была его сила. Как я что-то не пойму. А для чего мне твоя сила была? Для того, чтобы есть, или для того, чтобы не есть? Ну, например, какую заповедь возьмем? А, например, возьмем заповедь не прелюбодействуй.
Не пожелай.
Я был бессилен. Ходят вокруг меня женщины, а я их всех желаю. Я был бессилен, без Христа я бессилен. Но осуждая так, получается, когда я пришел ко Христу, Христос говорит, все, ты уже ко мне пришел, ты эту ступень перешел, и ты через всех женщин можно. Теперь после него, я не понял смысла, логики не вижу. Вот за жертву, да? Аминь, согласен.
Они бы не говорили, что образом твоей совершенной жертвы.
С одной стороны, без пролития крови не бывает прощения. А с другой стороны, все эти жертвы не могут сделать совершенным совести приносящего. Правда?
Да.
Да, с этим согласен, аминь. Только так. Потому что действительно, сколько бы мы ни приносили жертву в храме, надеясь таким образом получить спасение и... прощение, да, грехов. Делать-то лучшими, да? Ничего у нас не получается. Пока не приходит Христос в мое сердце, пока он там не поселяется, ничего не получается. Тут же заповедь непожеланий, прелюбодействия, какое угодно возьмите. Пока Христа не будет в сердце, эта заповедь никогда не будет нами соблюдать. А вот что интересно, чем отличается Новый Завет вообще Ветхого Завета, знаете? Книга пророка Иеремии, 33 глава.
Да,
сердце потом. О, 31 стих. Вот наступают дни, говорит Господь, когда я заключу с домом Израиля и с домом Иуды новый завет. О, интересно, да? Не такой завет, какой я заключил с отцами в тот день, когда взял их за руку, чтобы вывести их из земли Египта. Тот завет мой не нарушен. Что нарушили? Закон нарушен?
Да.
Завет нарушен. Потому что как бы символом завета всегда был закон. Какой-то закон определенный. В Эдеме это был закон, допустим, не вкушай, да, от дерева добра и зла. А потом он дал другие заповеди. Вот это был символ завета, да? Но они нарушили что? Завет. Потому что на Синае, что израильтяне сказали после того, как Моисей принес, они сказали здесь все заповеди.
Все,
что Бог сказал, исполним, все, что повелели, его сделаем. Сделаем?
Не
сделаем. Ничего не получилось. И смотрите, что делает здесь кольцо. Если тот завет он заключил кем? Народом израильским. И заповеди эти он положил куда? В сердце израильского народа. Какое сердце было? Скиния, скинии ковчег, и в ковчеге летали скинии. И все равно израильтяне не смогли соблюсти этот закон, да? И все равно не нарушили этот завет. А теперь он говорит, а я заключу тебе с кем? Новый завет. Какой? Вот. Но вот завет, который я заключу с домом Израилем после тех дней, говорит Господь. Вложу закон мой во внутренность их,
и на сердцах их напишу его, и буду им Богом, а они будут моим народом. В общем, разница. Закон не меняется, ни в первом случае, ни во втором случае. Закон тот же самый. Я говорю, что закон это сродни закону гравитации, да, закону там скорость света или еще что-то. Это законы, которые есть вечные, они незыблемые. Вот. И он просто меняет завет. Первый завет он заключал с народом, и в том завете он в сердце народа, то есть в Синию вложил заповедь. А теперь он этот закон пишет где? В сердце. И заключает его теперь уже не просто с народом, а с кем? С каждым из нас. И символом это за это, но это уже что? Баптизм. Погружение. Полное погружение. Вот. Вот символ этого завета. Я сказал, я обещаю. Да? Как Петр пишет. Обещание Богу доброй совести. И Бог говорит, а я буду тебя вести ко спасению. Сделать так, что ты все, что захочешь, сделаешь. Но закон пишет у тебя где? И Павел говорит, уже не я живу, а живет во мне Христос. Смотрите, такой пример. Может, такой утрированный пример, но все-таки. Христос когда-нибудь ел нечисто? Никогда не. А если во мне живет Христос, то что, я кормлю его тем, что он никогда не ел? Это нормально? Все, закончим. Он нечистым. Это такая тема неприятная. Фу. Давайте, чтобы другой. Веселенько.
Для тебя
приятно?
Я прошу прощения, братья, пожалуйста. Я вот затеял эту тему, сам не
знаю. Пожалуйста, простите. Но мне это просто нравится, я ее как бы... А?
Это что-то не буквально.
Пока заражен
я вам расскажу. Вот. И мы в постели рядышком и разговаривали с ней, что там у вас, как. И она нам рассказала, что она уже болела очень сильно. И врачи поставили на ней крест и сказали, что все, уже с тобой ничего не будет. И она говорит, да я поехала в Киев, и какая-то там, я не помню, как фамилия этой женщины, это про очищение организма делать. Очищение там по... Вот. Важно то, что она как бы очистилась на этом самом. И говорит, я чувствую себя теперь прекрасно. Если раньше я уже умирать собиралась, врачи крест поставили на моей жизни, то сейчас я говорю, чувствую себя прекрасно. Я говорю, ну а почему у вас такое произошло? Она говорит, ну как почему? Я говорю, пиво, курила, сало ела жирное, все закупоренные сосуды были там и так далее. Я говорю, о, понятно. А теперь же вы, наверное, уже не будете ни пить, ни курить, ни сало, ни на
шкаф.
Буду же, это чего? Я говорю, а как же, у вас же будет? А где еще, еще раз почистить?
Он же как заболел, а врач не запретил это сало.
которые пушки дают, не буду брать запрещенные. Там ведь если брать запрещенные, ты не будешь, а когда Богом ты запрещаешь, ты будешь.
Хорошо, давайте мы не будем больше друг друга утруждать, давайте помолимся. Не знаю, может кого-то попросить помолиться, там, или Лену, или Руслана помолиться, попросить. Да? Пожалуйста.
Спокойной ночи всем, спасибо.